Появляются ролики о том, что зеленые человечки захватили украинские БТРы, повесили на них георгиевские ленточки, и в таком виде они въезжают в эти города. Газета «Ру», естественно, передает о том, что местные жители с радостью встречают. На самом деле, вот мой вопрос, который меня больше всего в этом смысле волнует, хотя я не военный журналист и ни разу не была на войне, и не могу это оценивать, но какой смысл посылать украинской армии вот эти вот БТРы, там 3-5 штук, чтобы с такой легкостью их захватывали вот эти люди?
Ну, тут в принципе, это дело не в количестве БТРов, потому что 3-5 БТРов это, на самом деле, довольно серьезная сила. Вот. Тут дело в том, для чего они поставят. Потому что, конечно, если вы посылаете технику, если вы посылаете военную технику, то, конечно, она должна воевать именно с вооруженными людьми. Практика показывает, что если есть хоть какая-то поддержка гражданского населения, да, у вооруженных людей, то с ними, будь у тебя там хоть миллион, с ними воевать бесполезно. Люди выходят, переграждают дорогу. Это было и в Ингушетии, и в Чечне все то же самое было. И значит, все было ровно то же самое. Люди выходят, переграждают дорогу, и применять оружие по людям ты, естественно, не можешь, безусловно. Если, конечно, не Россия, потому что Россия смогла. И 15 лет мы из этой войны уже выбраться не можем. Захватили они эту технику или захватили, я, честно говоря, я не следил, я не знаю, но мне кажется, что это дезинформация, потому что просто так тоже БТРы безоружным людям армия в состоянии не отдавать. Армия в состоянии защитить себя сама, если, конечно, она готова на это, если это не саботаж, конечно же, если она сама не находится на стороне тех людей, не разделяет их взгляды. Вот, поэтому здесь дело не в этом, дело не в количестве техники, дело, в общем-то, не в применении армии. В принципе, применение армии против вооруженных бандформирований, это вооруженные бандформирования, что там говорить, оно, в общем-то, оправдано. Но оно должно применяться точечнее именно против этих конкретных вооруженных бандформирований. Здесь, конечно, все-таки скорее надо действовать спецслужбами, а не обычной армией, мне кажется, так.
Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит в восточных областях Украины, вы говорите, что это то же самое, что было в Ингушетии, в Осетии, наверное, это похоже на то, что происходило в Крыму, или нет? Или это какая-то совершенно особая операция?
Нет, это все то же самое не может быть, потому что каждый отдельный случай, он, безусловно, каждый отдельный. Я просто говорю о том, что военная техника против мирных людей, безоружных людей, гражданского населения применяться не может. Она бесполезна, поэтому ее бессмысленно применять, если есть протесты на гражданского населения. Ну или всех убивать тогда, вот то, что делает Россия, идти по пути России.
А у вас есть информация либо предположение о том, что за люди являются инициаторами вот этих событий, которые происходят сейчас там?
Нет, ну информации у меня нету. Я предполагаю, что за всем этим стоит, безусловно, конечно же, Россия. Я практически в этом уверен, но это мое мнение. Безусловно, у меня информации нету. Я думаю, что там работают какие-то российские, может быть, диверсионные группы, может быть, отдельные диверсанты, сотрудники спецслужб. Может быть, там есть какие-то именно вот диверсионные группы из действующих сотрудников там российских спецслужб или спецвойск или что-нибудь в этом роде. А возможно, они просто формируют партизанские диверсионные группы из местных жителей, вооружая их, обучая и осуществляя общее руководство. Но то, что за этим стоит Россия, я не сомневаюсь ни на секунду.
А скажите, пожалуйста, почему это оказалось так легко осуществимо? Вот вас даже, например, не пустили в Украину, да, а в то же время по Восточной Украине разгуливают там десятки и сотни вооруженных людей, которые и не являются гражданами Украины во многих случаях. А почему Украина оказалась такой уязвимой?
Ничего пока еще не оказалось, ничего еще не осуществлено, и ни о какой легкости здесь говорить вообще не приходится. Легкость захвата была в Крыму, где действительно была легкость захвата, где еще это действительно осуществилось на раз-два. Но надо понимать, что там действительно подавляющее большинство населения в Крыму были за присоединение к России. Именно поэтому там получилось так легко. На Восточной Украине ситуация другая. И там, где мы видим, вот сегодня утром прошла информация, что где-то в двух городах, по-моему, пытались пророссийские силы тоже захватывать административные здания, были тут же скручены местными жителями, переданы полиции в Сумах. Были скручены, переданы полиции, и сейчас вокруг на поступах к Сумам возводят баррикады, чтобы дать понять, что этот город не в этом городе не будет никаких захватов административных зданий. То есть там, где нет силовой поддержки России, там, где нет этих зеленых человечков, ничего не получается. Совершенно не получается поднять какое-то партизанское пророссийское движение. И это очень с большим скрипом, очень криво, очень плохо, пока получается там, где есть эти диверсионные группы. Вот там, где они есть, что-то получается делать. Захватывать какие-то администрации, там что-то их держать. Но при всем при этом на город, на райцентр, да, там поддержка 500 человек. Вот и все. Mm-hmm. То есть никакого легкого осуществления нету. По поводу проникновения этих спецгрупп, ну, у нас с Украиной был безвизовый режим. Там, не забывайте, что был Янукович. Все это, вот Дмитрий Тимчук, информационное сопротивление, группа украинская, пишет, что этот захват и формирование этих партизанских отрядов и схронов с оружием началось вообще еще с 2010 года. То есть то, что это не за день, не за два, не за месяц, это однозначно. То, что это работа 2-3 лет, да, я вполне допускаю, более чем верю в это, да.
Если мы уже в эту сторону пошли, вот, конечно, для меня, я думаю, что для большинства людей эти действия России стали шоком. Но когда смотреть на последние 10-15 лет, вспомнить то, что происходило сначала в Чечне, в Дагестане, потом в Южной Осетии, потом теперь в этот же ряд поставить Крым и Восточную Украину, то выглядит даже так, что, возможно, такой план, не знаю, считали они его виртуальным, возможным, потенциальным, либо реальным, как сейчас он выглядит. Возможно, он был очень давно. У вас были какие-то такие предположения на этот счет?
Нет, вы знаете, предположений не было. Аннексия Крыма, конечно, стала для меня полной неожиданностью, конечно, тоже шоком. Но сейчас я думаю, что, наверное, да. Наверное, конечно, политика развивалась в эту сторону, потому что Россия сейчас, конечно, перешла в своей внешней политике, перешла, конечно, абсолютно на имперский вектор развития. Да? Это захват и присоединение земель, которые, в общем-то, ей даром не нужны. Земель не самых лучших и абсолютно ей не нужных. Но весь смысл империи в том, что империя должна расширяться. Если она не расширяется, она перестает существовать. Вот для того, чтобы власть Владимира Путина держалась, для того, чтобы Владимир Путин смог удержать свою власть, ему придется расширять империю. Все, другого варианта у него теперь нет. И это, в конце концов, безусловно, приведет к войне. Когда это случится, через неделю на Украине, там, или через 2 года в Молдавии, или через 5 лет, не знаю, там где-нибудь в Беларуси, я не знаю. Но закончится эта политика, может, только одним, войной. И эта война, я боюсь, что будет последняя в истории России. Я боюсь, что Россия в тех границах, в которых она сейчас есть, она перестанет существовать. Я думаю, мы входим в финальную стадию развала страны.
Аркадий, если говорить вот об Украине, о новой киевской власти, что ей сейчас делать для того, чтобы защитить себя? Даже
можно
от самых каких-то конкретных. Вот надо отдавать приказ про применение оружия или нет?
С одной стороны, конечно, таким группам надо противостоять, это однозначно. Но дело в том, что чтобы проводить такие спецоперации, чтобы проводить такие штурмы, их нужно всегда проводить просто виртуозно, просто стопроцентно. Не должно быть ни одной жертвы среди мирных жителей. По возможности нужно минимизировать число жертв среди самих вооруженных людей. То есть все это должно делаться филигранно. Способны ли украинские спецслужбы и украинская армия на такие действия, я не знаю. Я не знаю, потому что если будут трупы среди мирного населения, это может взорвать ситуацию. Но и реагировать на это нельзя. Время, конечно, было упущено. После Крыма, конечно, надо было перекрывать сразу все границы и брать ситуацию в свои руки, и вообще не доводить до этого. Поэтому что делать сейчас, я не буду давать советов, не могу.
Ну вот все-таки есть упреки в сторону киевской власти об отношении к этим спецподразделениям, в частности, о расформировании «Беркута», о том, что возбуждение уголовных дел против офицеров «Альфы» деморализовало эту структуру. Как вы думаете, это действительно была ошибкой со стороны киевской власти вот так вот поступать?
Понимаете, если бы можно было предположить, что Россия нападет на Украину, то, конечно, никого нельзя было судить, никому нельзя было предъявлять никаких вопросов. Здесь тоже патовая ситуация, потому что Майдан, революция была сделана для того, чтобы такого больше не повторялось. Чтобы такого больше не повторялось, обязательно нужна люстрация. Но без этого никак. Обязательно. Обязательно нужно судить людей за их преступления. Я убежден в этом. Но при всем при этом за 2-3 месяца просто совершенно невозможно создать новые правовые, правоохранительные силовые структуры, а уж тем более спецподразделения. Это просто невозможно сделать. Безусловно, суды над претензии к Альфе, безусловно, они деморализовали. Действительно, зачем подчиняться сейчас этим новым властям, выполнять их приказы, если завтра они тебя посадят? На мой взгляд, конечно, сейчас всем спецподразделениям нужно объявить амнистию, сказать: все, ребят, окей, то, что было, то было, всем объявляем амнистию, и сейчас нужно начинать противостоять уже внешнему врагу все вместе. Иначе, конечно, ничего не получится.
На самом деле, не менее болезненно и страшно воспринимается то, что происходит в России с людьми. Даже не только в России. Вот, опять же, этот ролик с этой харьковской доктором, врачом, которая избивала людей на ступеньках подземного перехода.
Это доктор еще, вот эта женщина, да, с георгиевской ленточкой?
Да, выяснилось в результате, да, что эта женщина-доктор.
Шикарно.
Я могу еще себе как-то объяснить, что 80% населения России поддерживают действия Кремля просто уважением к власти. Но вот эти вывешивания плакатов портретами Макаревича, Навального и так далее, или то, что произошло с вами, вот это как-то сложно объясняется. Опять же, та же пропаганда, которая есть на российском телевидении, совершенно безумная.
Нет, почему? Это все очень легко объясняется. Это все абсолютно в логике развития событий. Если там 15, ну как минимум 15, как минимум 10 лет, да, дебилизировать население посредством зомбоящика, всходы взойдут шикарные, безусловно. Если орать кругом, что кругом враги, то кругом и будут враги. Ну, смотрите, у нас же в России, вот до армии я говорить не могу, а вот сколько я себя помню после армии, у нас же всегда были везде враги. Сначала это были чеченцы, потом это были ваххабиты, потом это были, по-моему, таджики, потом это были вообще черножопые, потом это были, точнее, сначала вообще черножопые, потом таджики, потом это были геи, потом это были американцы, сейчас это бандеровцы, то есть кто угодно, постоянно появляется новый враг. Как старый враг перестает срабатывать, постоянно появляется новый враг, постоянно переключается внимание на нового врага. Нам постоянно кто-то не дает жить. Этим у людей взращено сознание оккупированной крепости. Они все в кольце врагов. Вот они где, везде враги. Они тут так плохо живут, потому что везде враги. И если вот на этом фоне, на этой почве руководители страны с трибуны, значит, такую фразу, как «национал-предатели», все, до свидания, дальше у этой страны одна только дорога к лагерям и ГУЛАГу. Никакого другого вектора развития после перенесения такой фразы с трибуны у страны просто нету. И это была отмашка, безусловно, это была дана отмашка всем вот этим «Ура, патриотам!», и они, безусловно, кинулись ее исполнять. Я думаю, что это только начало. Я думаю, будет намного хуже. Но это абсолютно в логике развития событий. Здесь ничего такого сверхъестественного нет.
И надолго это?
Германия просуществовала в таком режиме с начала и до конца 15 лет. Я думаю, у нас будет все быстрее.
Если о вашей личной ситуации говорить, вам действительно угрожают вашей семье?
Нет, семье сейчас не угрожают, пока и мне-то напрямую, в общем-то, не угрожают, потому что они трусы, понимаете, они трусы. Они призывают Они все хотят сделать чужими руками. Они призывают пророссийски настроенных граждан на Донбассе сломать мне челюсти и так далее и тому подобное, да? Ну, в общем, это, конечно, угроза. Это призыв к применению насилия, безусловно. Да. Ну, да.
Вас, любого другого человека, не знаю, там, Макаревича, да вообще кого угодно несогласного, кто-нибудь может защитить?
Нет, в России сейчас нет. Абсолютно нет. В России нет. В России вообще государства нет. Не то, что правоохранительных органов. В России отсутствует государство. Нет, сейчас защиты сейчас никакой нет. Пока еще не до такой степени. Я живу сейчас пока еще все-таки обычной жизнью и я стараюсь не обращать на это особого внимания. И все-таки там какие-то еще возможности, конечно, есть. Но я думаю, что это еще ненадолго и скоро дойдет до пика. Страна катится в пропасть. Страна просто семимильными шагами катится в пропасть. И мне кажется, страшно от этого.
А как вы думаете, сравнение Путина с Гитлером или со Сталиным, они правомерны сейчас, или это все-таки новый тип?
Нет, конечно нет, абсолютно неправомерны, точнее, абсолютно, они неправомерны, потому что Путин, это, конечно, не Гитлер, и Путин, это, конечно, не Сталин. Но путь, по которому он ведет страну, он в этом направлении. Если я не удивлюсь, если мы до него дойдем все-таки. Я совсем не удивлюсь этому.
Может быть, у вас есть какие-то мнения по поводу Беларуси, какую роль занимает наша страна в этом конфликте и рассчитывает ли Путин на поддержку Александра Лукашенко?
Не знаю. Я Беларуси как-то очень редко входила в сферу моих информационных интересов, но последнее время в России почему-то все говорят, я не знаю, откуда это взялось, не я источник этой информации, я не знаю, насколько она соответствует действительности, но последнее время в России вот есть такое мнение, что следующим после Украины будет не Приднестровье, а Беларусь. Вот откуда взялось это мнение и насколько оно обосновано, я не знаю, но тем не менее оно здесь есть.